Большое спасибо, Георг, Людмила, уважаемые господа, коллеги. Мне очень приятно, что я имею возможность поделиться своими мыслями по поводу происходящего в России с вами. Два коротких вступительных замечания. Первое, я приношу извинения перед теми, кто говорит по-немецки, в аудитории это большинство. При такой фамилии я должен был говорить по-немецки, но, к сожалению, это такое имя, которое досталось мне по наследству от моих предков, проживавших в Восточной Пруссии, в Литве, но мой немецкий на таком уровне, что я бы вас не стал им мучить. Поэтому предпочту говорить на языке, на котором последние 200 лет в основном и говорит моя семья. Во-вторых, действительно очень правильно то, что отметил Георг. В общем, я как собака, я понимаю больше, чем могу сказать. Значит, во-вторых, Георг отметил мою как бы медийную ипостась. Действительно, я работаю обозревателем издательского дома «Коммерсант» и радио «Коммерсант ФМ». Это моя главная работа, помимо нескольких других. А до этого я имел еще отношение к такой маленькой американской компании, которая называется ExxonMobil, поработав ее вице-президентом в России. Поэтому, наверное, в рамках того, о чем я буду говорить, добавлю несколько своих мыслей, касающихся состояния иностранных инвестиций и того, чего ждать, что ждать иностранному бизнесу в Российской Федерации. Ну, во-первых, я действительно соглашусь с Глебом Олеговичем. Наши ближайшие полгода будут очень непростыми. И я думаю, что вот одна из главных мыслей, с которой я очень-очень-очень солидарен, это то, что Владимир Путин возвращается во власть, или возвращается в президентское кресло, будет точнее сказать, в условиях другой страны. И один из главных вопросов, осознает ли он, в какой степени эта страна другая, несмотря на наличие вот пенсионеров, к которым Глеб присоединился недавно, а тем не менее ряд других сфер нашей российской жизни очень сильно поменялись с того времени, как Владимир Путин покинул президентское кресло, и ситуация стала намного менее стабильной, она стала просто другой. И, на мой взгляд, одна из главных проблем, она, кстати, имеет отношение в том числе и к внешнеполитическим аспектам, это то, что один из главных лозунгов нынешней команды, с которым она во власти находится уже 12-й год, это лозунг очень простой: «Дорогие россияне, мы вас спасли от хаоса 90-х годов». Вот постепенно этот лозунг перестает, как минимум, иметь такую же эффективность, которую он имел, там, скажем, 5-6 лет назад. В силу нескольких причин, в том числе и чисто возрастных, вырастает поколение, для которого это ничего не значит. И в силу того, что все-таки 12 лет во власти, ты не можешь постоянно указывать на своих предшественников и говорить, они во всем виноваты. Понимаете, вот как Обама сегодня не может ссылаться на злого Буша больше, так и российские политики, российская политика в своем принципиальном выражении не сильно отличается от любой другой, так и они все с большим-большим трудом ссылаются на эти самые 90-е годы. И второе, что мне кажется тоже важно, это то, что в российском обществе сегодня есть очень ясное разделение между теми, кого интересуют перемены, и это вовсе не только люди, которые, по образному выражению господина Пескова, пресс-секретаря премьера Путина, сидят в итальянских ресторанах в центре Москвы и едят блюда по 1200 рублей за тарелку. А значительно более широкие слои, в том числе и в российской провинции, это не только пресловутый средний класс, но это и молодежь, это студенчество, это, кстати, часть людей, работающих, скажем, зарабатывающих себе своим трудом, на которых никак нельзя отнести к интеллектуалам. Это, на мой взгляд, все возрастающая часть даже сотрудников силовых структур и некоторая часть бюрократии, разумеется, не находящаяся в непосредственной близости от бюджетных денег. Все это создает новую ситуацию, и вкупе с развитием электронных масс-медиа и, прежде всего, интернета, постепенно это меняет тон дискуссий в стране и общую атмосферу. В этом смысле происходящее в сфере внешней политики, наверное, менее драматично. Прежде всего, потому что, с моей личной точки зрения, остается абсолютно неизменным главный принцип, которым я лично для себя, который я лично для себя определил как основное мерило, как основной критерий оценки того, что происходит во внешней политике России и в политике, связанной с инвестициями. А именно, внешняя политика России, как может быть ни в одной другой стране, привязана, и знакомых мне, по крайней мере, как ни в одной другой стране привязана к политике внутренней. Можно сказать, что российская внешняя политика является функцией внутриполитического существования страны. И в этом виноват ни Путин, ни Ельцин, ни Горбачев, ни Медведев, ни снова Путин. Это логическое следствие того, что Россия в своем новом обличии, существующая всего-навсего 20 лет, до сих пор не приобрела ни национальную идентичность, ни, в связи с этим, естественно, четкое представление о своих национальных интересах. Именно поэтому внешняя политика, которая все же должна служить выражением как каких-то сиюминутных вещей, так и национальных интересов, которые не зависят от того, какое правительство находится у власти, какая партия имеет большинство в парламенте и кто президент. Так вот, в этом смысле российская внешняя политика оказывается инструментом, а иногда игрушкой российской элиты, российского правящего класса, выражением интересов этого правящего класса, а не страны как таковой. Повторяю, по объективным причинам, страна очень плохо себе представляет, каковы ее национальные интересы, кроме самых общих. Ну, мы не хотим войны, наверное, ядерной, мы не хотим... Мы хотим жить хорошо. Но это не конкретные вещи. В конкретном плане внешняя политика – это выражение интересов правящей верхушки, и это инструмент правящей верхушки. Потому что в обратном направлении, что тоже важно, нужно понимать, что внешняя политика – один из главных инструментов воздействия на общественное мнение внутри России. Созданный за последние 7-8 лет образ крепости России, которую осаждают извне разные страшные силы, к которым относятся, прежде всего, конечно, НАТО с Соединенными Штатами. Такие знаменитые и могучие враги, как Грузия, Эстония, Латвия. В последнее время, вот некоторое время была Белоруссия врагом, сейчас она вроде вновь перестает быть врагом. Она у нас как лампочка включается и выключается. Так вот, это важнейшая концепция, которая, собственно, дополняла концепцию спасения страны от страшного наследия 90-х годов и помогала российским руководителям говорить людям, которые по-прежнему еще во многом живут в парадигме советских представлений об окружающем мире, мы вас будем спасать от всего этого ужаса. Но в этом смысле... Такого рода политику было просто проводить тогда, когда были достаточно высокие цены на нефть и достаточно, или я бы так сказал, относительно низкие социальные издержки внутри страны. Тогда, когда постоянный приток средств помогал держать население в состоянии постоянного довольства и помогал финансировать разного рода внешнеполитические мероприятия, которые в общем и целом суммируются таким понятием, как «Россия встает с колен». А, значит, по образному выражению одного популярного московского сатирика, «Россия встает с колен так часто, что это начинает относиться зарядку». Но это относилось к 2008 году или, скажем, вот, периоду до кризиса. Сейчас политика стала значительно более сдержанной и значительно более сфокусированной на ключевых для нынешнего политического руководства направлениях. Первое – это, конечно же, сохранение, собственно, всех этих людей у власти и при собственности. Для этого одна из главных задач сегодня – это не раскачивать лодку, не идти на драматические шаги типа Мюнхенской речи Путина или, значит, прогулок на танках по соседним странам, а вести себя значительно более сдержанно, однако значительно более сфокусированно. В этом смысле там, голосование по Сирии, например, в Совете Безопасности ООН, и, я думаю, ожидаемые подобного же рода шаги, это, в общем-то, форма сигнала, это не имеет никакого отношения там, реально к Сирии, например, это форма отправки сигнала по поводу того, что Россия не даст никому вмешиваться в свои дела и в дела ее политического руководства, так как это происходит в других странах мира. Мне кажется, что одновременно, несмотря на сохранение определенного типа риторики и определенного типа внешнеполитической деятельности, направленной в том числе и на поддержание на плаву экспортных контрактов российских энергетических монополий и российских компаний, продающих вооружение, тем не менее, мне кажется, что эта политика сегодня получила еще и одно дополнительное, если хотите, выражение, или я бы сказал, у нее появилась дополнительная сторона. Сторона эта была сформулирована, или точнее, вот эти новые какие-то, не то что новые, но, прошу прощения перед переводчиками, эти новые, некоторые новые аспекты, которые появятся в российской политике, были выражены довольно неплохо в статье, которую уже упомянула Людмила, 4 октября в «Известиях», путинской статье по поводу Евразийского союза, и сегодня на нее ответил еще более длинной статьей президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко на страницах того же известенского издания. Из этой статьи мы узнали, что он всегда очень любил и уважал Владимира Владимировича Путина, что для многих, конечно, будет сюрпризом в Москве. Но я бы сказал следующее. Вся идея Евразийского союза, идея создания некоего подобия Европейского союза, как сам сказал Путин, через таможенный союз, это идея, которая на самом деле довольно много говорит о том, как Путин видит внешнюю политику сегодня. Во-первых, на мой взгляд, эта статья довольно такой не сильно завуалированный антизападный манифест. Поскольку, когда вы говорите в тиражной газете «Городу и миру», что у России есть два главных союзника, эти союзники, простите, Казахстан и Белоруссия, с которыми, опять же, по выражению нашего премьера, отношения будут строиться, внимание, на принципах и на общих ценностях свободы и демократии, это, согласитесь, больше про внутреннюю политику, чем про внешнюю. Это раз. Два. Очевидно совершенно, что для Путина таможенный союз и вот теперь эта идея Евразийского союза, это не игра, это не просто что-то, что сервируется публике перед выборами. Это принципиальная линия. Если мы вспомним, какое значение придавал Путин таможенному союзу, то мы поймем, что он действительно для него важный проект. Во-первых, сам Путин, видимо, себя представляет собирателем земель, неким человеком, который реализует 20-летнюю мечту ставшего независимым российского народа о воссоздании Советского Союза в некой новой форме. И Путин считает, что эта идея будет очень популярна. Это раз. Два. Для Путина таможенный союз – это одна из форм откладывания, для Путина и для лоббистов, которые вокруг него группируются, это форма откладывания темы вступления России во Всемирную торговую организацию на очень длительную перспективу, которая теряется где-то за горизонтом. Как мне кажется, Владимир Путин чувствует себя крайне неуютно при мысли о вступления России в ВТО, и в этом его поддерживает часть отраслевых лоббистов и часть людей, находящихся в непосредственном его окружении. Почему? Потому что вступление России в ВТО будет означать появление некого внешней системы воздействия и даже, я бы сказал, разрешения споров в российской экономике, системы, основывающиеся на правилах, которые не будут написаны в Кремле, а будут написаны где-то еще. Учитывая тот факт, что российское руководство строит свои отношения с бизнесом и смотрит на экономику как на ту сферу, где самое главное – это быть способным написать правила и переписать их в любой момент, с этой точки зрения ВТО – это крайне неудобная штука и, собственно, никому не нужна. Тем более, что это также проект для России не очень простой и довольно рискованный, учитывая социальные риски и учитывая опасность исчезновения целых отраслей в российской экономике и в российской финансовой сфере. Например, многие считают, что страховой бизнес в России перестанет существовать как независимая структура в том случае, если Россия вступит в ВТО. Так что это еще один очень важный аспект. И третий, наконец, вот все это, вся эта евразийский весь этот проект видится Путиным в какой степени искренне, я думаю, в достаточной степени искренне, как укрепление России в качестве так называемого полюса мировой политики. Поскольку разговоры о многополярности в России никогда не теряли популярности, простите уж, невольно стихи вышли, сегодня эти разговоры стали еще более популярными за пределами России. Так вот, вот эта идея России как о полюсе, она очень-очень важна. При этом, что мы читаем и что мы видим, если говорить именно о вот этом евразийском проекте, это означает одновременно то, что Россия отказалась или на грани того, чтобы отказаться от воздействия, влияния на другие страны постсоветского пространства в той мере, в какой ей бы хотелось, или в той мере, в какой ей хотелось еще, может быть, 3-4 года назад. В списке потенциальных членов Союза мы не нашли ни Украину, ни даже Армению, не говоря уж про там, Грузию или Азербайджан. Для меня это свидетельство того, что к значительной части стран постсоветского пространства отношение постепенно будет все более жестким и все более основывающимся на такой очень простой логике интересов «ты мне, я тебе». А если ты не хочешь мне что-то давать, то я и тебе ничего взамен давать не буду. В этом смысле Украина, конечно, это очень интересный случай, об этом и говорить готов отдельно, но, конечно же, многие были шокированы, увидев, что Украину, которая традиционно является частью всех этих разговоров о славянском братстве и установлении Советского Союза, что Украину в этой структуре Путин не видит. Еще два момента, перед тем, как я остановлюсь. Помимо евразийства, которому мы посвятили очень много, я посвятил очень много времени, есть вещи, которые останутся, на мой взгляд, по крайней мере сейчас, более-менее такими же, какими они были. Это отношения с Европейским Союзом, которые по-прежнему будут строиться прежде всего на интересах, а не на обсуждении ценностей. И такая сложная штука – это отношения с Соединенными Штатами. Дело в том, что политика перезагрузки, о которой так много говорилось, сейчас оказалась под реальной угрозой, потому что приход в Белый дом республиканской администрации не изменит принципиальных параметров российско-американских отношений, но, с моей точки зрения, очень изменит тон. Из вот этого вот такого happy-go-lucky, значит, братского, квази-братского или пани-братского разговора о том, что у нас все хорошо, разговор может пойти в несколько иначе. Но главная проблема российско-американских отношений – это не перезагрузка или ее отсутствие, это даже не противоракетная оборона. Главная проблема российско-американских отношений заключается в том, что Россия не является даже пятым или шестым приоритетом для Соединенных Штатов Америки. И это вызывает в Москве очень серьезные переживания. Потому что, с одной стороны, вроде как сверхдержава, ядерное оружие, Совет Безопасности и прочие дела. А с другой стороны, ну вот совершенно неинтересно, это же очевидно, совершенно неинтересно Бараку Обаме, что там происходит в России. До тех пор, пока Россия не начала делать какие-то вещи, которые привлекут всеобщее внимание. Вот это вот состояние, при котором американцы как бы включаются поговорить с Россией, как с таким больным родственником, которого надо успокоить. Вот это вызывает постоянное раздражение и может быть причиной срывов в российско-американских отношениях в будущем. Кстати, тем более учитывает, но будет последний момент, который я отмечу, особенно учитывает тот факт, что в отличие от Европы, с которой Россию связывает очень серьезные экономические связи, которые, хотя вот и говорят, что скоро Китай вроде бы должен перекрыть Европу как главного торгового партнера, пока он перекрыл только Германию, но явно не Европейский Союз. Но, тем не менее, Европа привязана к России, Россия привязана к Европе таким количеством связей, что здесь все же какие там большие кризисы представить себе пока довольно сложно. Российское руководство само себе не враг. Что же касается Соединенных Штатов, то несмотря на рост в последнее время, например, там, торгового оборота между Соединенными Штатами и Россией, который достиг, если я не ошибаюсь, 30 миллиардов, это все же недостаточная вещь, потому что американские компании неохотно идут в Россию. Для них Россия слишком непонятна, в ней слишком много надо взяток давать. Они боятся нарушить акт о коррупционной деятельности за рубежом, Foreign Corrupt Practices Act, FCPA. И поэтому они не очень заинтересованы в работе в России. Это означает то, что практика работы с инвесторами в принципе сохранится такой же, какой она и была. Несмотря на наличие довольно большого корпуса законодательных актов, регулирующих инвестиции, в ключевых секторах, таких как энергетика, например, каждая договоренность будет тем, что по-английски называется boutique deal. То есть каждая договоренность будет уникальной. Каждая договоренность будет основываться на наборе формальных и неформальных пониманий или пунктов, которые обе стороны будут стремиться выполнять. Для российского руководства это дает возможность, как я уже говорил, писать и переписывать правила игры в любой момент. На этом я, наверное, остановлюсь, и если у кого-то будут вопросы, на них отвечу. Спасибо.